Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня переносимся на 40 лет назад и вспоминаем историю ленинградского рок-клуба. Именно ленинградского, так правильно он назывался. Первый концерт состоялся 7 марта 1981 года, ну а в начале 1981 года было принято решение о создании официальной такой вот организации. Ну и к этому юбилею, к 40-летнему юбилею в Русском музее, как ни удивительно, проходит выставка фотографий. Замечательный архив удалось собрать организаторам выставки в Строгановском дворце. Можно увидеть все эти снимки разных фотографов. Так что сегодня будем говорить и с очевидцами этих событий, ну и, конечно, вспоминать, делиться впечатлениями. Виктор, давайте начнем с вас.
Во-первых, это было время большой зависти, потому что, смотрите...
Вот как?
Смотрите, значит, в 1974 году художники вышли на улицы со своими картинами, была бульдозерная выставка, и потом все-таки был Измайловский парк и горком графиков, и, в общем, какой-то свой сюрреализм, свою абстракцию и свой экспрессионизм художники смогли выразить. Знаете, не будем забывать, что в 79-м был,
безусловно,
Метрополь. И нам так дали по голове.
Самоздатовский альманах.
Да, я придумал Метрополь, и я думал, ну хорошо, художникам дали кусочек свободы. Мы тоже
чем
хотим маленький кусочек, мы совершенно не претендуем на всю свободу, да и это невозможно. Вот. И в 79-м году мы заявили о таком желании иметь литературную свободу. Нам это категорически запретили. Нас с Женей Поповым выгнали из Союза писателей один раз. А когда мы там попытались еще каким-то образом опереться на американских классиков, и нас взяли обратно, ну, там Артур Миллер и так далее.
Угу.
Потом выгнали и второй раз все-таки. А потом только нас выгнали, только мы...
81-й
да.
год.
Тут 81-й год, и эти ребята, которые очень радикальны, и, конечно, они не политические песни пели, но это действительно была совершенно другая планета, это было совершенно другое измерение. Я их очень любил, но мы были просто ошеломлены.
И им все разрешили.
Им разрешили гораздо больше даже того, что мы просили.
Ну и, кстати, надо сказать, что 5 лет спустя, в 86-м году, появилась еще Московская рок-лаборатория, тоже дата.
Ну, 86-й год – это уже другое.
Это уже другие времена.
И мы уже в 87-м году издали «Метрополь», это уже официально я писал предисловие, рассказывая историю «Метрополь», это уже другое. Но вы знаете, это, конечно, была зависть. Я не могу сказать, поэтому мы не дружили. Я бы сказал, поэтому мы тоже существовали в разных мирах.
Mm-hmm.
Мир литературы и рока был мирами различными. И вы знаете, мне пришлось даже вот к моему любимому другу Гребенщикову сначала прислушаться, чтобы его понять.
Вот
потому
так вот.
Что мне казалось, что все-таки литература, она такая большая, она такая... всеобъемлющее, а здесь вот вокалом не все возьмем.
Ну, подождите, ведь не только вокалом, но так еще и слова, да?
И словами,
и музыкой. А главное, что на протяжении короткого отрезка времени сказано очень много. Песни ведь это
конечно.
Же, да, композиция,
нет,
она
нет,
короткая.
У него прекрасные песни. Потом мы сдружились, и потом мы вообще даже ездили вместе в Непал, но чего мы только вместе не делали. А вот тогда мне казалось, что это такие, ну, песенки, ну, забавно, а все замечательно, но песенки, а мы такие вот вершители, продолжатели, в общем, каких-то деяний русской литературы. В конце концов, конечно, я был неправ. И Борис, и Шевчук, и очень многие другие.
Цой, здесь мы можем
Цой,
много
да,
имен вспомнить.
Они сделали огромный прорыв, и этот прорыв касался просто нашей ментальности. Мы увидели, что мир можно осмотреть, оглядеть и расслышать совершенно по-другому. Они молодцы, и до сих пор молодцы. Я, конечно, думаю, ничего себе, вот надо же, Русский музей, сейчас выставка и все прочее.
Ну, это тоже удивительный какой-то
да,
поворот.
Правда, они же тогда были такими подпольщиками, их так вообще просто гоняли. Ну, не так сильно, ну, в общем, я думаю, что если бы я сказал не так сильно,
они бы сейчас на вас
обиделись. Они бы
обиделись,
конечно, сильно гоняли. Но, тем не менее, получалось так, что нас, в общем... Так гоняли, что нас просто выгоняли.
Да, да, практически.
Вот. И в какой-то момент Женя Попов сказал, ну, Виктор, мы с тобой стали бывшими писателями. Вот, они, никто из них не стал бывшим
мировкерами. Ну, потому что они никто
да.
не состояли
да,
ни в каких официальных союзах, для них не было организации.
Не было организации, согласен, конечно. Но во всяком случае, потом началась вот уже обмен какими-то... Я помню, я приехал как-то в Ленинград. Подпольное было выступление, у нас была группа такая, Пригов, значит, Сорокин и я, она называлась ЕПС, ну, так звучало достойно, ЕПС. Вот, и этот ЕПС, значит, приехал, выступали, и вот тут началась уже какая-то в Ленинграде. Мы послушали их песни, конечно, с удовольствием. Ну, а Пригов вообще и раньше знал, да и Сорокин тоже. Я так, в общем, отставал, потому что мне казалось, что у литературы должен быть какой-то свой путь. Но в любом случае, я не только признал, я просто был ошеломлен, когда в эту зону вошел, в это, попал на это поле, насколько они глубокие, яркие, самостоятельные.
Ну, именно поэтому, мне кажется, несколько поколений это все слушало, да, потому что я уже все это начала слушать в конце 80-х годов. Но я прекрасно помню телевизионные программы, которые по вечерам были, да, музыкальный ринг, например. И когда там Мамонова можно было увидеть по телевидению, это же потрясающе. И все группы, все выступали, их всех приглашали. И недавно я, кстати, пересматривала, можно найти в интернете какие-то старые архивные записи, это здорово. А потом была в Москве, например, знаменитая «Горбушка», где проходили рок-концерты. Я там помню в 91-м году на концерте Гребенщикова вот в этом полуразваленном каком-то ДК стояла на стульях, и, в общем... Это был один из самых замечательных походов на какие бы то ни было концерты. Была радость, что попала туда. А отвел меня, кстати, туда актер Кайдановский, мою подругу, и сидел, смотрел вокруг на беснующихся подростков вокруг и говорил, что же я здесь делаю?
Ну,
в общем, у всех есть свои приятные воспоминания.
Они действительно перевернули даже отчасти нашу всю культуру, потому что казалось сначала, что это не то, это никак не связано с нашими полями и лесами. А потом оказалось, что связано, и эти рок-группы стали возникать в разных городах, и они получили какую-то поддержку.
И уральский рок, и петербургский, и свердловский рок-клуб тоже существовал.
Вот. И потом оказалось, что они просто думающие, яркие ребята. Ну вот я подружился с Гребенщиковым, но знал и других тоже, и поэтому им все они казались и яркими, и глубокими. И я бы даже сказал так, что-то мистическое было в том, что они, обнаружив это искусство, наверное, пропитались какими-то очень важными энергиями.
Ну, а сегодня о тех временах и о выставке, которая сейчас идет в Русском музее, о фотографиях, которые там представлены, мы говорим с участницей событий, с фотографом Натальей Васильевой-Хал, которая, в общем, и снимала тогда русских рокеров. Наталья, здравствуйте, мы рады приветствовать вас сегодня в нашей программе. И приятно, что ваши работы участвуют в этой замечательной выставке в Русском музее, весьма, надо сказать, неожиданной для самого музея. Но расскажите нам, как вы вообще пришли в рок-фотографию?
В рок-фотографию я пришла, я думаю, что это было неизбежно, потому что в то время, ну, когда вот я пришла в рок-фотографию, мне кажется, что это было очень модно, вот, ну, правда, в очень узких кругах, потому что тогда западная рок-музыка уже звучала здесь, в Советском Союзе, несмотря на железный занавес, потому что люди привозили пластинки, и тогда же ничего другого не было, и кассеты еще тогда для старых магнитофонов, провозили их там типа в нижнем белье, там дипломаты, музыканты оркестров, вот такие люди, которые вот были выездные. И уже где-то к середине 70-х, уже вовсю, конечно, мы знали, я уж не говорю про Битлз, но и Битлз, и Роллинг Стоунс, и Зеппелин, и Дип Пёрпл, то есть это все было настолько ново, круто, интересно и здорово. Да, и я очень все это любила, мне это очень-очень-очень нравилось, это целый новый мир открылся для меня. И когда появилась российская рок-музыка, мой друг привел меня на репетицию «Большого железного колокола». Это был такой осколок группы «Санкт-Петербург».
А где была репетиция? В каком ДК?
Это было на Васильевском. Нет, не в ДК, а в каком-то небольшом помещении на Васильевском острове. Я точнее не помню, потому что это так давно было, и я и не знала, где это. В общем, меня привели туда. Я услышала живьем барабаны Коли Корзинина и бас, живой бас и барабаны. И это, конечно, меня потрясло просто. Это в маленьком помещении, вот эти все микрофоны, там вот эта вся барабанная установка, усилители. Это все было так круто и так волнительно, и так интересно, и так замечательно.
А помните первый концерт, который вы снимали?
Нет, первый концерт я не помню, как я снимала.
А какой помните первый? Тогда переформулируй. Какой запал вот в душу, в память?
Да вы знаете что? Никакой не запал в душу, потому что концертов было очень много, очень много. Мне запали в душу те концерты, на которых активнее всего вязали меня менты. Ну, например,
понятно,
вот с группой «Мифы» где-то в Купчино, в каком-то вот, знаете, такие были стекляшки.
Угу.
И я туда пришла с дочкой. Ну, не с кем ее оставить, ребенку было 5 лет. И она все это, конечно, тоже со мной вместе слушала и знала, и играли мы друзья, в общем-то, на сцене. И мы зашли внутрь туда в зал, и на сцене музыканты уже были, а зал пока еще все еще наполнялся. И тут приехали менты, и мы об этом узнали. И мы с дочкой выскочили вместе с музыкантами через служебный вход на сцене. То есть вот со сцены был служебный выход прямо на улицу, ну, видимо, для того, чтобы аппаратуру заносить. А тех, кто были в фойе и в зале, тех всех повязали. И мы с дочкой убежали. Сели на автобус и поехали домой. Вот это я, например, помню. А концерты были до такой степени, это была моя жизнь. Это как вот вы вот вспомни какой-то конкретный вот случай, когда ты обедала. Ну, это
то есть концерт как обед. Мне.
Да, это
ну,
хорошо.
Ну, часто, много. То в квартире, то вот в университете. Помню концерт в университете в какой-то аудитории, где играл Юра Ильченко. Он тогда был звезда. Юрий Ильченко был гитарист вот из группы «Мифы». Потом он перешел к «Машине времени». И он очень круто играл на гитаре. Его длинные волосы черные, да, вот ниже плеч. И на лбу повязка. А после него играл, или наоборот, сначала играл Боб Гребенщиков, раскрашенный весь вообще невозможно совершенно. Вот это помню. Помню.
Слушайте, а вот
концерт Коли Васина.
Я, может быть, вы знаете, я дружу с Гребенщиковым, но я стал с ним дружить гораздо позже. А расскажите немножко вот про этого раскрашенного Гребенщикова. Он вам понравился, он вообще был замечательный, или было все-таки много подражаний западной музыке? Как вы
знаете,
думаете?
Что, угу. Виктор, во-первых, все тогда подражали Западу.
Угу.
Начнем
угу.
с этого. Таких, которые не подражали Западу, просто не было, потому что с чего-то надо же было начинать. Надо было у кого-то брать пример, надо было на чем-то учиться. Боже, все изначально играли Битлз, вот у Коли Васина на Сейшена, угу. в том числе и Боб, естественно. Но если Гребенщиков и подражал кому-то вот в те годы, то это был кто-то, кого я не слушала. Ну, например, Боб Дилан.
Угу. Uh-huh.
Ну, например, я так uh-huh. округляю, потому что я не знаю, кому он там подражал, меня это не интересовало, я слушала другому, я слушала Led Zeppelin, и, так сказать, погромче. И Боб Дилан как-то так. Вот, но тогда Боб был совсем молодой, и по сравнению с Ильченко он был, так сказать, на новенького. Ну, а потом постепенно, ну, мне Боб понравился сразу, Гребенщиков мне
а
был
чем?
Песен сразу.
Чем понравился?
Ну, во-первых, необычностью, во-первых, вокал. Вот с этого. Я, видите ли, люблю рок-музыку, я люблю музыку саму по себе, как музыку, да? И поэтому, если нет голоса, да, то какой интерес? У Гребенщикова голос был, как это впоследствии узнала вся страна.
Да.
Вот, и он и сейчас есть. Голос, вокал. Правда же, он необычный, он
конечно,
интересный,
конечно.
Он, у него совершенно своеобразный тембр. То есть, в принципе, любой талантливый вокалист, он имеет тембр голоса, который ни с кем не перепутаешь. И это сразу слышно. Во-вторых, конечно, тексты, лирика.
Да.
Совершенно необыкновенная лирика для вот тогдашнего Советского Союза. Я Советский Союз очень не любила уже тогда. Вот я с 14 лет не любила советскую власть. И, так сказать, ну что делать, у меня мама такая была, и мама меня правильно воспитала. Мне все это было противно, скучно. И я не то чтобы активно ненавидела, мне было, в принципе, наплевать. Но это было настолько другое. Это уже хотя бы вот этим привлекало. Вот. Ну и потом он как-то вот, когда его слушала, он как-то выводил за пределы вот этой вот такой вот физической реальности здешней, вот где вот жилконтора, водопроводчик, и вот это все.
Наталья, а вот вы сказали действительно, что все подражали чему-то, да, поначалу. И, безусловно, мы сейчас вот, если будем переслушивать, то, конечно, все это услышим. Но в какой момент, по вашим ощущениям, русский рок и питерский рок в том числе, потому что мы сегодня, да, говорим о юбилее питерского рок-клуба, когда появилось вот это своеобразие, когда русский рок стал вот необычным?
таким своеобразно русским. Да, практически сразу, потому что тексты, независимо от того, как музыка.
То есть в текстах он проявился, да?
Да, безусловно. Я, ну, это моя точка зрения.
Но я с вами согласна.
Это то,
кстати,
что вот мне кажется. Вот если бы меня попросили написать реферат, то вот, кстати, я бы написала, конечно, тексты. Вот эти протестные тексты по-русски, потому что по-английски они тоже были протестными. Ну, мы же в основном, кстати, английский в те годы плохо понимали, Шизгара, там, кстати, вот это все. А по-русски, конечно, тексты. Они в первую очередь сделали российскую рок-музыку вот такой русской. Ну и потом начали накладываться российские, уже русские традиции. Вот, например, уже сейчас, если я слушаю, да, кого-то, то вот, например, у Бутусова прослушивается вот эта традиция сибирских вот этих этапных песен.
Угу.
Там у Чижа прослушиваются какие-то свои традиции, ну, там, грубо говоря, частушки. Это я очень...
Ну да, схематично, скажем так.
Да, да, да. Там у кого-то еще прослушивается еще какое-то такое исконно русское влияние, народное русское влияние. Вот. Но это уже, мне кажется, попозже проявилось все-таки.
Скажите, а если вернуться вот к съемкам, которые вы вели, по-моему, вы или кто-то из коллег как раз даже пишет об этом в каталоге к выставке, что очень сложно было снимать, потому что свет был плохой, вообще никто об этом не думал. Вот расскажите, как вы снимали, чем, как получалось-то что-то зафиксировать, когда толпа народа, менты могут повязать, и света на сцене нет, и, в общем, все сложно.
Анна, вы затронули самый больной момент всей моей, извините, выражения фотографической карьеры. Света не было катастрофически нигде. Я пыталась с этим бороться, тогда же у рок-клуба были собрания.
Угу.
Ну что я-то? Я единственная женщина, а там остальные все парни.
То есть вы на официальном, скажем так, уровне поднимали этот вопрос?
Абсолютно. Ну, как только я начинала про это говорить, так сказать, господа музыканты вставали и шли пиво пить в буфет. Никому это совершенно не интересно и не нужно. Что там свет-то? Какая разница-то? Главное, чтобы было громко, главное, чтобы был звук.
Угу.
Так что я с этим, с этой своей борьбой за свет, вот, слава богу, сейчас дожила, вот сейчас у крутых российских рок-групп нормальный на сцене свет. Ну, так это мне надо было 40 с чем-то лет ждать.
Скажите, а куда шли вот эти фотографии ваши, учитывая, что все-таки даже когда оно стало, это искусство, ну, полуофициальным тоже его не назовешь, да, вот все-таки был организован рок-клуб, какая-то официальная организация, но все равно, где могли появляться эти фотографии?
Кто
их же не печатали
видеть?
В газетах,
кто,
да?
Кто мог увидеть, да?
Ну, во-первых, изначально я фотографировала на слайды. У меня был доступ к немецкой пленке, благодаря бабушке, представьте себе.
Потрясающе.
У нее были друзья, которые приводили мне немецкие слайды.
Это круто.
Их толком проявлять-то было негде. Вот, и мы смотрели просто эти слайды у меня на кухне. Ну, вот в том числе с Борисом Гребенщиковым.
То есть такую летопись для себя вели, да?
Ну, для себя, для друзей.
Вот, ну да, для своего сообщества.
И, так сказать, вот экран на стенку, и, так сказать, вино, и остальные радости жизни. И вот мы смотрим, там вот аквариум пришли в гости, вот там вот этот, вот там еще кто-то. Тоже музыканты в основном, ну, их подруги, их жены смотрели. Но потом это все стало, чем дальше, тем больше обрастать какой-то популярностью. Причем так, я бы сказала, экспоненциально, очень быстро стало получаться так, что мне в мою несчастную кухню, конечно, было не вместить всех, кому было это интересно. Ну и пришлось перейти на черно-белую. Это уже было 80-е.
А слайды, естественно, были цветные, правильно?
Да, слайды были цветные.
Угу. У меня это как раз редкость.
Например, слайды Вещакова вот у меня дома, это 75-й год.
Ничего себе, это
вот
вообще
он
невероятно.
У меня на кухне сидит. Или даже 74-й. То есть я задолго до рок-клуба начала фотографировать. Я на самом деле начала в 73-м году фотографировать именно вот рок-музыку целенаправленно. Вот «Большой железный колокол», «Россияне», «Мифы». А сам по себе фотоаппарат смена у меня появился в 15 лет. То есть никакой российской рок-музыки не было близко вообще в помине. Мне просто мама подарила смену 8 на день рождения, на 15-летие. И я с тех пор с ней не расставалась.
Если мы вот как бы эти возьмем 40 лет, действительно, как эпоху, как бы вы ее определили? Это принесло большую пользу России? Это имело какое-то большое значение? Или это просто такое все-таки по большому счету любительское предприятие, которое останется в наших душах, но мало повлияет на что-то более серьезное?
Я протестую, Виктор, я
хорошо. Я хотел, чтобы вы протестовали. Нет, на самом деле это не, даже не провокационный вопрос. Это я подначиваю так.
Ну, понятно. Да. Ну, подначивать меня на эту тему не надо, потому что рок-музыка, в принципе, как вот явление мировой культуры, да, это очень мощная демократизирующая сила в обществе. Как вот на Западе рок-музыка началась как протест против тогдашнего эстеблишмента. Это всем известно. И первые рок-радиостанции были вот в Англии, например, на небольших шхунах, которые кружили вокруг острова и транслировали.
Даже есть замечательный фильм «Рок-волна» об этом, да?
Ну и там-то просто это очень быстро подхвачено было тогдашними СМИ. В чем разница между развитием российской рок-музыки и западной? Там очень быстро смекнули, что это выгодно. Тиражировать имиджи, тиражировать саму музыку – это выгодно. И немедленно стала появляться такая очень обширная инфраструктура, мощная. То есть рок-журналы, радиостанции, телевизионные передачи – это же бизнес. Вот показывают по телевизору интервью там с Миком Джаггером, он весь из себя такой скандальный. «Ты бы позволил своей дочери выйти замуж за Роллинг Стоунс?» Ну и так далее. А под это дело рекламу. И рекламодатели счастливы платить денежку, потому что все смотрят, всем интересно, рейтинги огромные.
А для России тогда какую роль это сыграло в нашей истории?
Для России такую же роль это сыграло. К сожалению, здесь поддержка СМИ обозначилась только вот в самом конце 80-х, после перестройки. То есть, ну, для начала СМИ просто игнорировали, потом игнорировать стало глупо, потому что все уже об этом знали, тогда начали ругать. А в конце 80-х, после того, как уже официально началась перестройка, этим всем СМИ от, так сказать, своей партийно-комсомольской линии пришлось как-то переквалифицироваться в какую-то, так сказать, новую эпоху.
Фотограф Наталья Васильева-Хал сегодня гость нашей программы. Вы знаете, мне кажется, Виктор, что важно. Мы сегодня говорим о событиях 40-летней давности, ну и в том периоде, который последовал, да, после появления уже рок-клуба, и вспомнили Московскую рок-лабораторию. Но мне кажется, что это такие события не далекого прошлого, а они имеют какое-то продолжение и сегодня, потому что русская рок-музыка развивается, она, безусловно, трансформировалась, но некоторые из групп, которые мы сегодня вспоминали, они продолжают выступать, и тот же самый Борис Гребенщиков, да, не устает нас радовать чем-то новым. Так что это очень важно.
Конечно. Вообще, 40 лет назад ребята создали такой ледокол, который, в общем, вспорол льды такого застоя. Конечно, был застой, об этом много потом писали, и они, конечно, были те самые, после которых можно было сказать, смотрите, все-таки Нева сбросила лед и превратилась в нормальную реку. Это раз. А с другой стороны, и мне кажется, это тоже очень важно, вот, Ань, вы очень правильно сказали, они действительно дали возможность и следующим поколениям что-то делать, потому что, можно сказать, что, встав на их плечи, оперевшись, можно было не продолжать писать музыку рока, но придумать какие-то другие вариации.
Что мы видим и слышим сегодня.
Музыкальное поле стало очень большим, разнообразным, ярким, ну уж я не говорю про Высоцкого, но возникли совершенно другие имена. И музыка наша, мне кажется, это очень большое явление, которое не уступает литературе тех лет и последующих. Так что я думаю, что мы подошли к такой черте, когда вот такая популярная музыка, которую какие-то снобы от культуры отвергали. Там,
мне кажется, уже сейчас мало сегодня таких
уже
осталось.
Таких уже нету, конечно. Потому что все радиостанции пропитаны этой музыкой, и все, в общем, только радуются, когда появляются эти имена, и когда мы слушаем эти мелодии, как 40-летней давности, так и новые. Надо сказать, что свежесть вот этого восприятия этих песен Гребенщиков, которые я, конечно, слушал впервые на магнитофонной кассете, они ошеломляли. Думал, вот это как, знаете, вот какой-то зимний советский день зимы, вдруг принесли тебе огурцы и помидоры и сказали, вот.
Здорово. И это прекрасно. Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, вы слушали программу «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго.